Нижегородский Кремль – величественная средневековая крепость, одна из лучших в России по степени сохранности. Он второй по размеру после Московского Кремля, это крепость в историческом центре Нижнего Новгорода и его древнейшая часть. Расположен на правом высоком берегу, в месте слияния рек Волги и Оки. Как свидетельствует летопись, в 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем был основан Нижний Новгород, защитой которому служили деревянно-земляные укрепления. Первая попытка замены деревянной крепостицы, крепостцы, на каменный Кремль относится к 1374 году. В это время князь Дмитрий Константинович заложил белокаменный Кремль. Однако, из-за финансовых и политических проблем была построена только одна башня, Дмитриевская, которая не сохранилась до наших дней. Современная Дмитриевская башня была построена на полтора века позже вместе со всем Кремлем. Нижегородский Кремль не похож ни на один из Кремлей России. Поставленный на крутом откосе, он имеет рекордный перепад высот между верхней и нижней точками – 82 метра. Возведенный в начале XVI века на месте старого, обветшалого деревянного Кремля, он с самого начала был рассчитан на применение артиллерии. Башни выступают вперед за линию стен, этот строительный прием помогает укрыть защитников крепости от вражеского огня. При этом сами они получают возможность обстреливать нападающих, даже когда те подошли вплотную. Это чудо инженерной и архитектурной мысли, плод совместной работы итальянских архитекторов, присланных Иваном III из Москвы, и русских каменщиков. Стройка велась ударными темпами, огромное сооружение возвели всего за 15 лет. На это время все окрестные деревни были обложены специальным яичным налогом, огромное количество свежих яиц требовалось для того, чтобы замешивать на них строительный раствор, обеспечивающий особую крепость кладки. Работа была выполнена на славу, ни во время казанских войн, ни в годы смуты Нижегородский Кремль ни разу не был взят врагом. Но Нижний Новгород едва не лишился своего главного украшения в мирные годы. При Иване III Нижний Новгород играет роль пограничного города, имея постоянное войско, и служит местом военного сбора при действиях Москвы против Казани. В целях усиления обороны города вновь были начаты работы над устройством крепостных стен. Началом строительства каменного Нижегородского Кремля стала закладка в 1508-1509 годах в верхней части города Тверской, ныне Кладовая, башни. Работа была прервана набегом орды хана Мухаммед Амина в 1505 году. Возобновлено строительство было в 1508 году. При этом сохранявшийся старый дубовый Кремль был уничтожен в сильном пожаре 1513 года. Завершено строительство, как предполагают, где-то после 1516 года. Основные работы по сооружению Кремля осуществлялись под руководством присланного из Москвы архитектора Пьетро Франческо, Пьетро Фрезина. Участие в строительстве Нижегородского Кремля итальянского архитектора Пьетро Франческо породило одну из самых немыслимых легенд, связанных с крепостью на берегу Волги. Мол, проектировал ее сам Леонардо да Винчи. Впервые о том, что наш Кремль имеет сходство с итальянскими крепостями, которые, в том числе, проектировал великий Леонардо, начал говорить при реставрации Кремля архитектор Святослав Агафонов. Это утверждение было основано на схожести проектов, башни вынесены за стены, есть сквозные проходы. Позже нижегородские краеведы выяснили, что при проектировании и строительстве Кремля использовался математический принцип золотого сечения или божественной пропорции. Такой принцип использовал в своих работах и да Винчи. Большинство исследователей склоняются к мысли, что, конечно, Леонардо в Нижнем Новгороде не бывал и о возведении здесь Кремля ничего не знал. Но участвовать в строительстве мог кто-то из его учеников. О том же Пьетро Франческо, или Пьетре Фрезине, известно мало. Известно лишь, что он приехал на Русь в 1494 году, а с 1509 по 1511 был одним из руководителей возведения Кремля. Кстати, Пьетрами Фрезинами называли еще двух итальянских архитекторов, работавших в России в XV-XVI веках. Один известен своими работами в Московском Кремле, второй – строитель стен Китай-города. Фрезины – старорусское название выходцев из Южной Европы романского происхождения, обычно итальянцев. С принципом золотого сечения связана еще одна легенда Кремля. Есть версия, что, пока периметр Кремля замкнут, Нижний Новгород будет процветать. Возможно, поэтому в 2012 году была восстановлена из руин Зачатьевская башня, разрушившаяся из-за оползней почти 300 лет назад. По одной из легенд, в подземельях Нижегородского Кремля хранится легендарная Либерия, или библиотека Ивана Грозного. Это собрание книг называют зачарованным кладом России и ищут уже несколько столетий. Согласно письменным источникам, библиотека изначально принадлежала византийским императорам и собиралась на протяжении многих веков. Позже книги стали приданым греческой принцессы Софии Палеолог, которая вышла замуж за великого князя московского Ивана III. Приехав в 1472 году в Москву, Палеолог поняла, что город часто губит пожары и бесценные книги могут сгореть в огне одного из них. Софья распорядилась хранить их в подвале под церковью Рождества Богородицы в Московском Кремле. Видимо, по наследству Либерия перешла в руки Ивана Грозного, внука Софьи Палеолог. А вот после смерти царя библиотека бесследно исчезла. В пользу теории о том, что библиотека спрятана в подземельях Нижегородского Кремля, говорит тот факт, что царь взял часть коллекции в поход на Казань, а путь туда он держал через Нижний Новгород. В XVI веке Кремль многократно подвергался осадам и приступам со стороны казанских татар, в 1521 и 1536 годы, при этом ни разу не был сдан осаждающему войску. К 1697 году Кремль утратил военное значение. Двухкилометровая стена имела 13 башен, 5, прямоугольных в плане, являются проешами, или воротными, и 8 башен, круглые глухие. Перед Дмитровской башней имелось выносное укрепление, каменный мост с отводной башней, что было новинкой в русском крепостном зодчестве. С нагорной стороны Кремль был окружен так называемым сухим рвом глубиной от 2,5 до 4 метра и шириной примерно 25-30 метра. Предполагают, что ров мог иметь отдельные углубленные участки, заполненные грунтовыми водами. Это касается района Дмитровской башни. Тем не менее в Песцовой книге 1622 года говорится о копке рва глубиной 1 сажень, около 2,5 метра, и шириной около 4 саженей, 10 метра, напротив всей линии стен в верхней части. Во всяком случае, это может быть ров во рву, кювет, так как сухого рва оказалось недостаточно. В этом новом рву и могла стоять грунтовая вода. А в сухом рву воды быть не могло, так как башни были погружены в него на целый ярус. Бойницы этого уровня, вместе с бойницами в дополнительных боковых казематах присел, стен, представляли собой нижний или подошвенный бой. В 17 веке ров появился и в подгорной части, на небольшом участке перед Ивановской башней. Имеются сообщения о случаях обнаружения подземных галерей, расположенных глубже подошвенного боя и соединяющих некоторые башни. Но этот вопрос не был исследован. Каменный город имел постоянный гарнизон. Об артиллерии Кремля в XVI веке ничего не известно. Хотя устройство крепости позволяло при необходимости увеличить артиллерию многократно, в XVII веке артиллерийское вооружение Нижегородского Кремля было сравнительно невелико, так как после взятия России Казани в 1552 году его военно-оборонное значение значительно снизилось. В 1621 году в Кремле имелось 22 пушки. В 1663-1620 годах, в 1619-1619 годах. Большая часть его орудий – это малокалиберные затинные, то есть крепостные, пищали малого наряда. В Алконии гораздо меньше было пищалей среднего и крупного калибра. Имелись также единичные тюфяки, стреляющие дробом. Большинство пушек было медными и только несколько – из железа. Часть орудий стояла на подставках, так называемых собаках, часть – на колесных лафетах. Кроме артиллерии в обороне, конечно, применялось и ручное огнестрельное оружие, например, пищали-гаковницы, крепостные ружья, а в подвалах башен хранилось, вместе с запасом пороха, всевозможное холодное оружие. В январе 1714 года Петром и была образована Нижегородская губерния. С этого времени Кремль стал административным центром Нижегородской губернии и центром Нижнего Новгорода. При Екатерине II век 1785-1790 годах был произведен ремонт Кремля, в ходе которого была разобрана кровля, лежавшая на зубцах стены. В результате, под воздействием атмосферных осадков, кладка стен стала постепенно разрушаться. Сами зубцы были укорочены более чем наполовину, причем это было сделано не из-за новых эстетических представлений, а ради получения материала для ремонта самого Кремля. Были разобраны выносные укрепления главной башни, а в 1834-1837 годах был засыпан ров, что понизило высоту Кремля примерно на 4 метра. При этом нижние ярусы башен оказались под землей, что привело к затапливанию и грунтовыми водами и постепенному разрушению. Тогда же весь Кремль был побелен, а его крыши перекрашены в красный цвет. Долгое время за Нижегородским Кремлем не было надлежащего ухода. Когда началась Отечественная война 1812 года, от его стен отправилось Нижегородское ополчение. В это время Кремль не являлся оборонительным сооружением, однако в 1894 году была начата реконструкция Дмитриевской башни. Автором проекта и руководителем реконструкции стал архитектор Николай Султанов. Ему было поручено переделать ее под художественно-исторический музей. Для этого нужно было вернуть башне ее ведущее положение в Кремле. Музей был открыт в 1896 году. Дмитриевская башня при этом снова сильно преобразилась, приобретя несвойственный Нижегородскому Кремлю облик. На верхушке крыши был помещен двуглавый орел, герб Российской империи. Весь Кремль вновь был целиком побелен. Для того, чтобы попасть в Кремль, со стороны Рождественской улицы в 1896 году был построен фуникулер. С его помощью посетители поднимались от скобы на территорию крепости. Но просуществовал он относительно недолго. В 1926 году фуникулер закрыли, так как была построена трамвайная линия вдоль Зеленского съезда, соединившая собой Рождественскую улицу и Большую Покровскую. С приходом к власти большевиков в Нижегородском Кремле произошли значительные перемены. Он вновь был перекрашен в красный цвет, а крыши на башнях стали зелеными. С Дмитриевской башни был снят двуглавый орел, вместо него был поставлен флаг СССР. Также был снесен кафедральный спасо Преображенский собор, на его месте построили Дом Советов, подобной участи не избежали и другие сохранившиеся на тот момент храмы Кремля, за исключением Архангельского собора. В 1935-1937 годах над Кремлем нависла новая угроза. Власти решили расширить Советскую площадь, для чего необходимо было снести часть стены и, в частности, Дмитриевскую башню. По проекту Ленинградского института Гипрогор площадь должна была проходить через Кремлевскую территорию до Дома Советов. Кремль же воспринимался в те годы как памятник алчного феодализма и царского самодержавия, свидетель жутких страниц кровавого прошлого. Архитектор Гипрогора Николай Ушаков писал: «Стена, выходящая на Советскую площадь, позднейшими реставрациями лишена своей ценности и прелести. Башни, особенно Дмитровская, значительно переделаны. Одновременно именно здесь стены Кремля закрывают площадь от неповторимых по красоте дали Заволжья и от зелени внутри Кремля. Поэтому от Дома Советов до Георгиевской башни на набережной стены эти намечены к сносу. Сносятся также и некоторые постройки внутри Кремля. Получится большая круглая площадь. В центре ее, на месте Дмитровской башни, воздвигается памятник товарищ Свердлову, а вокруг него кольцом разбивается сквер. Против здания сельскохозяйственного института, на месте старого арсенала, воздвигается большое здание обкома партии и облисполкома, в дополнение к их старым зданиям. Сильно озелененная внутри Кремля территория будет окружать дом Красной Армии, расположенный на месте бывшего кадетского корпуса. Улица Сверлова расширится до 40 метров за счет левой стороны. Все здания по этой стороне постепенно сносятся и заменяются новыми. Впрочем, начавшаяся война помешала осуществлению этого плана. 22 июня 1941 года в Кремле состоялось заседание Горьковского обкома. На Советской площади в тот день прошел многотысячный митинг, на котором выступил секретарь Горьковского обкома ВКПП М. Гурьев и обратился к горьковчанам с призывом встать на защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков. Позже у стен Кремля собралась Горьковская дивизия и отправилась на фронт. Кремль занял в то время значительное место в обороне Горького. Во время войны кровли Тайницкой, Северной и Часовой башен были разобраны и на верхних площадках установлены зенитные пулеметы. Так крепость защищала воздушное пространство города от немецкой авиации. Нацистские летчики пытались бомбить Коновинский мост, но встречали кремлевский зенитный огонь на подлетах к нему. На протяжении 200 лет Нижегородский Кремль, потеряв оборонное значение, медленно разрушался. Крепостные стены и башни без покрытия подвергались многократному промерзанию, и их кладка расслаивалась и обрушалась. Насыпной грунт, скопившийся с внутренней стороны стен в объемах десятков тысяч кубометров, местами создавал слой толщиной до 12 метров. Нижний участок Кремля протяженностью 250 метров был полностью разрушен, от Борисоглебской и Зачатьевской башни ничего не осталось, их фундаменты были найдены в ходе раскопок. Деформация многих сохранившихся участков дошла до катастрофических пределов и угрожала дальнейшему существованию памятника, требуя безотлагательных восстановительных работ. Впервые проблема восстановления Кремля была поднята в 1938 году в газете «Горьковский рабочий» архитектором Святославом Леонидовичем Агафоновым, который работал над генеральным планом города Горького, и сотрудником Горьковского художественного музея Михаилом Петровичем Званцевым. Впрочем, как и в случае с проектом расширения Советской площади, начавшаяся Великая Отечественная война отсрочила этот масштабный проект. 30 января 1949 года Совет министров РСФСР выпустил распоряжение о реставрации Нижегородского Кремля, которое было частью плана общего благоустройства города Горького. Реставрационно-восстановительные работы начались осенью 1949 года и проводились Республиканской специальной научно-реставрационной мастерской под руководством архитектора Игнатия Трофимова. К ним были привлечены историки, геологи, инженеры-строители. Геодезическая съемка проводилась Институтом Гепрокоммунстрой. С 1951 года научным руководителем и автором проекта стал Святослав Агафонов. На первом этапе проходило общее обследование объекта и опытное восстановление небольшого участка стены. Еще на протяжении ряда лет шли подготовительные работы и разработка проекта реставрации, который был закончен в 1961 году. Реставрация проходила в трех очередей и в основном была закончена к 1965 году. Четвертой очередью началось восстановление полностью разрушенных участков, которая длилась до 1981 года, таким образом, были приведены в порядок или восстановлены все сохранившиеся стены и башни, за исключением Зачатьевской, восстановленные уже в постсоветское время, воссозданы деревянные шатры на башнях и кровли на стенах, обустроена инженерная защита. В последующее время реставрация ограничивалась частичной переоблицовкой кладки. После распада Советского Союза в 1991 году реставрационные работы прекратились. Около 2005 года стена Кремля в нескольких местах дала опасные трещины. Кроме того, во многих местах кирпичная кладка осыпается, покрывается мхом или лишайником. В том же 2005 году реставрация Кремля возобновилась, однако не все было сделано на должном уровне. Имеются примеры интенсивных переделок, которые существенно исказили облик крепости. Это является следствием заброшенности и нецелевого использования объектов. Так, малые ворота в Прясле между Тайницкой и Северной башнями были замурованы без следа изнутри и заперты на замок снаружи. Целые башни занимали сторонние организации. В 2012 году было осуществлено воссоздание Зачатской башни, после которого кольцо кремлевских стен стало замкнутым.